для подкрепления клятвы или воду золота по своему обычаю. Последний год XV века был последний поход на югорскую землю, на Вагуличи. Ходили воеводы – князь Семен Курбский, Петр Ушатый и Заболоцкий Бражник с 5000 устюжан, двинян, ветчан. Разными реками и волоками достигли Печоры, построили на берегу крепость и отсюда отправились за Уральские горы, которые перешли с большим трудом. Так утверждение русского владычества на Каме, в Перми, имело необходимым следствием подчинение и отдаленнейших стран северо-восточных, переход через Уральские горы, потому что дикие жители этих стран нападали на Пермь и тем самым вызывали на себя русское оружие. Но вдаваясь все более и более на северо-восток по исконне принятому направлению, распространяясь легко насчет диких финских племен, редко разбросанных по огромным пространствам, русские владения не могли с такой же легкостью распространяться на юго-восток, ибо там еще стояли своими вежами татары, ослабленные разделением на несколько орд, потерявшие для Руси прежнее значение безусловных повелителей, но в первую половину княжения Иоаннова еще не отказывавшиеся от притязаний на дань и долго после опасные, как разбойники неукротимые. Казань, благодаря усобице между детьми Ибрагимовыми, была приведена в волю великого князя Московского, но отложилась перед смертью Иоанна и после долгих усилий окончательно была покорена только при внуке его. Золотая Орда рассыпалась окончательно при Иоанне III, но перед падением своим привела в сильный страх московское государство, не оставляя своих притязаний на господство над ним. Увлекаемый новгородцами в борьбу с московским князем и не имея досуга и средств к этой борьбе, Казимир Литовский хотел остановить Иоанна посредством татар. В 1471 году он послал в Золотую Орду к хану Ахмату татарина Кирея Кривого, холопа Иоаннова, бежавшего от своего господина в Литву. Приехавший к Ахмату, Кирей начал говорить ему от короля на московского князя многие речи лживые и обговоры. Поднес богатые дары хану и всем вельможам его и бил челом, чтобы вольный царь пожаловал, пошел на московского князя со всею ордою, а король с другой стороны пойдет на Москву со всею своею землею. Вельможи были за короля, но хану в это время был недосуг. Целый год продержал он у себя Кирея, не имея с чем отпустить его. А между тем вятчане, приплывши Волгою, овладели сараем во время отсутствия хана, разграбили город, взяли пленных множество. Не успевший вовремя отвлечь Иоанна от Новгорода, Ахмат пришел к московским границам только летом 1472 года, когда новгородский поход был уже окончен, и великий князь мог направить все свои силы в одну сторону. Узнавши, что хан под Алексином, Иоанн велел идти к Оке братьям своим и воеводам, и сам немедленно поехал в Коломну, а оттуда в Ростиславль, куда велел следовать за собою и сыну Иоанну. В Алексине было мало ратных людей, не было ни пушек, ни пищалей, ни самострелов, никакого городного пристрою, и потому великий князь велел воеводе Алексинскому Беклемишеву оставить город по невозможности держаться в нем. Но воевода не хотел выйти из города, не взявши посула с жителей. Те давали ему 5 рублей, но он требовал 6-го для жены. И в то время, как происходила эта торговля, татары повели приступ. Воевода бросился с женою и слугами на другой берег. Татары кинулись также в Оку догонять его, но поймать не могли, потому что в это время приспел на берег князь Василий Михайлович Верейский и не дал им переправиться. В тот же день пришли какие двое братьев Иоанновых, Юрий из Серпухова и Борис с Козлова Броду, да воевода Петр Челяднин с двором великого князя. Хан велел своим взять Алексин, но граждане храбро оборонялись и побили много татар. Скоро, однако, нечем стало более обороняться, не осталось ни стрелы, ни копья. Татары зажгли город, и он сгорел с людьми и добром их. Кто же выбежал из огня, те попались в руки татарам. Князь Юрий Васильевич и воеводы стояли на другом берегу и плакали, но помочь не могли по глубине Оки в этом месте. После хан спросил одного пленника, куда девались алексинцы. Сгорело их мало, и в плен попалось также мало. Пленник, которому посулили свободу за открытие, объявил, что более 1000 человек со всем добром забежали в тайник, выведенный к реке. Татары взяли тайник, и тут уже ни один алексинец не ушел от них. Истреблением алексина, впрочем, и ограничились все успехи Ахмата. Слыша, что сам великий князь стоит в Ростиславле, царевич Даньяр Касимович с татарами и русскими в Коломне, брат великого князя Андрей Васильевич в Серпухове, видя перед собою многочисленные полки князя Юрия, как море, колеблющееся в светлом вооружении, хан двинулся назад в свои улусы. По некоторым же известиям, Ахмат принужден был отступить вследствие моровой язвы, открывшейся в его войске. Впрочем, страх Ахматов будет понятен и без моровой язвы. Если справедливо известие одного летописца, что у русских было 180 тысяч войска, стоявшего в разных местах на пространстве 150 верст. После этого, как видно, заключен был мир между Ахматом и великим князем. Под 1474 годом встречаем известие о приходе из Орды Никифора Басенка с Ахматовым послом Кара-Кучуком, который привел с собою 600 татар, принадлежавших к посольству, получавших поэтому пищу от великого князя, кроме 3200 купцов, приведших на продажу более 40 тысяч лошадей. В 1476 году приехал в Москву новый посол от Ахмата звать великого князя в Орду. Иоанн отправил с ним к хану своего посла Бестужева, неизвестно с какими речами. Известно только то, что эти речи не понравились. Есть известие, впрочем, сильно подозрительное, что когда хан отправил в Москву новых послов с требованием дани, то Иоанн взял басму или ханское изображение, изломал ее, бросил на землю, растоптал ногами, велел умертвить послов, кроме одного, и сказал ему: «Ступай, объяви хану. Что случилось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое». Гораздо вероятнее другое известие, что великую княгиню Софию оскорбляла зависимость ее мужа от степных варваров, зависимость, выражавшаяся платежом дани. И что племянница византийского императора так уговаривала Иоанна прервать эту зависимость: «Отец мой и я захотели лучшей отчины лишиться, чем дань давать. Я отказала в руке своей богатым, сильным князьям и королям для веры. Вышла за тебя. А ты теперь хочешь меня и детей моих сделать данниками? Разве у тебя мало войска? Зачем слушаешься рабов своих и не хочешь стоять за честь свою и за веру святую?» К этому известию прибавляют, будто по старанию Софии у послов и купцов татарских взято было кремлевское подворье, будто София уговаривала Иоанна не выходить пешком навстречу послам ордынским, привозившим басму, будто древние князья кланялись при этом послам, подносили кубок с кумысом и выслушивали ханскую грамоту, стоя на коленях. Будто Иоанн для избежания этих унизительных обрядов сказывался больным при въезде послов ханских. Но можно ли допустить, чтобы отец и дед Иоаннов подвергались этим обрядам? Если даже допустим, что иностранцы, свидетельствующие о них, и сказали полную правду. Как бы то ни было, вероятно, что Ахмат не был доволен поведением Иоанна и в 1480 году, заслышав о восстании братьев великого князя и согласившись опять действовать заодно с Казимиром Литовским, выступил на Москву. Летописцы говорят, что и на этот раз король был главным подстрекателем. Получивший весть о движении Ахмата, великий князь начал отпускать воевод на берега Оки. Брата Андрея Меньшова отправил в Тарусу, сына Иоанна в Серпухов, и, получивший весть, что хан приближается к Дону, отправился сам в Коломну 23 июля. Но хан, видя, что по Оке расставлены сильные полки, взял направление к западу, к литовской земле, чтобы проникнуть в московские владения через Угру. Тогда Иоанн велел сыну и брату спешить туда. Князья исполнили приказ. Пришли к Угре, прежде татар, отняли броды и перевозы. В Москве сели в осаде. Мать великого князя инокиня Марфа, князь Михаил Андреевич Верейский, митрополит Геронтий, ростовский владыка Васиан, наместник московский князь Иван Юрьевич Патрикеев с дьяком Василием Мамыревым, а жену свою, великую княгиню Софию, римлянку, как выражаются летописцы, Иоанн послал вместе с казною на Белоозеро, давший наказ ехать далее к морю и океану, если хан перейдет Оку, и Москва будет взята. Касательно самого великого князя мнения разделились. Одни, приводя непостоянство военного счастья, указывая, например, великого князя Василия Васильевича, взятого в плен казанскими татарами в Суздальском бою, указывая на бедствия, бывшие следствием этого плена, думали, что Иоанн не должен выводить войска против татар, но должен удалиться на север в места безопасные. Другие же, особенно духовенство, и из духовных преимущественно Васиан, архиепископ Ростовский, по талантам, грамотности и энергии, выдававшийся на первый план, думали, что великий князь должен оставаться с войском на границах. Летописец, оставивший нам подробнейший рассказ о событии, держался того же мнения и сильно вооружался против людей, настаивавших на удалении великого князя от границ, именно против двоих приближенных бояр Ивана Васильевича Ощеры и Григория Андреевича Мамона. По его словам, эти богатые люди думали только о богатстве своем, о женах, о детях, хотели укрыть их и самих себя в безопасных местах и припоминали Иоанну Суздальский бой, как отца его взяли татары в плен и били. Припоминали, что когда Тохтамыш приходил, то великий князь Дмитрий бежал в Кострому, а не бился с ханом. Но должно заметить, что летописец, равно как и Васиан, в послании своем удивительным для нас образом смешивают две вещи. Удаление великого князя от войска и бегство целого войска, покинутие государство на жертву татарам, что, по их словам, Ощера и Мамонов именно советовали. Великий князь, оставя войско на берегу Оки и приказавший сжечь городок Каширу, поехал в Москву, чтобы посоветоваться с матерью, митрополитом и боярами, а князю Даниилу Холмскому дал приказ по первой присылке от него из Москвы ехать туда же вместе с молодым великим князем Иоанном. 30 сентября, когда москвичи перебирались из посадов в Кремль на осадное сиденье, вдруг увидали они великого князя, который въезжал в город вместе с князем Федором Полецким. Народ подумал, что все кончено, что татары идут по следам Иоанна. В толпах послышались жалобы. «Когда ты, государь, великий князь, над нами княжишь в кротости и тихости, тогда нас много в безлепице продаешь, а теперь сам разгневал царя, не платя ему выхода, да нас выдаешь царю и татарам». В Кремле встретили Иоанна, митрополит и Васиан. Ростовский владыка, называя его бегуном, сказал ему: «Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бившись с ними. Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный, а без року смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю. Дай мне, старику, войско в руки. Увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами». Великий князь, опасаясь граждан, не поехал на свой кремлевский двор, а жил в Красном сельце. К сыну послал грамоту, чтобы немедленно ехал в Москву. Но тот решился лучше навлечь на себя гнев отцовский, чем отъехать от берега. Видя, что грамоты сын не слушает, Иоанн послал приказание Холмскому, схвативши силою молодого великого князя, привести в Москву. Но Холмский не решился употребить силы, а стал уговаривать Иоанна, чтобы ехал к отцу. Тот отвечал ему: «Умру здесь, а к отцу не пойду». Он устерег движение татар, хотевших тайно переправиться через Угру и внезапно броситься на Москву. Их отбили от русского берега с большим уроном. В Москве мнение Вассиана превозмогло. Проживший 2 недели в Красном Сельце, приказавший Патрикееву сжечь московский посад и распорядившись переводом дмитровцев в Переславль для осады, а москвичей в Дмитров, великий князь отправился к войску. Перед отъездом митрополит со всем духовенством благословил его крестом и сказал: «Бог да сохранит царство твое силою честного креста и даст тебе победу на врагов. Только мужайся и крепись, сын духовный, не как наемник, но как пастырь добрый, полагающий душу свою за овцы, почтись избавить врученное тебе словесное стадо христовых овец от грядущего ныне волка. И Господь Бог укрепит тебя и поможет тебе и всему твоему христолюбивому воинству». Все духовенство в один голос сказало: «Аминь, буди тако! Господу ти помогающу!» И он отправился, но стал не на Угре, ввиду татар, а в Кременце, на реке Луже, в 30 верстах от Медыни, где теперь село Кременецкое. Здесь опять Ащера и Мамон начали советовать ему удалиться. На этот раз, впрочем, Иоанн не поехал в Москву, но попытался, нельзя ли кончить дело миром, и отправил к хану Ивана Товаркова с челобитием и дарами, прося жалования, чтоб отступил прочь, а улусу своего не велел воевать. Хан отвечал: «Жалую Ивана, пусть сам приедет бить челом, как отцы его к нашим отцам ездили в Орду». Но великий князь не поехал. Слыша, что Иоанн сам ехать не хочет, хан прислал сказать ему: «Сам не хочешь ехать, так сына пришли или брата».